Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Кифоров, и сегодня в нашей студии протоиерей Всеволод Чаплин.
Сердечно приветствую вас и всех.
Хотя мы начали с такой жалобной музыки этого знаменитого вальса, я не думаю, что мы будем жаловаться нечем особенно. Церковная жизнь очень насыщена в последнее время и в последний месяц, много событий, хотя и трагических событий в частности. Я напомню вам, дорогие друзья, что отец Всеволод является председателем синодального отдела по связям церкви и общества, поэтому он знает все про то, что происходит в нашем обществе, в политике, в церкви, соответственно. Поэтому звоните к нам по телефону 959-59-39 и задавайте свои вопросы. Также к вашим услугам смски. Пожалуйста, шлите их на короткий номер 5522. Вначале напишите слово «Вера» и далее через пробел текст вашего вопроса. Вот нам тут, мы уже до эфира, правда, с отцом Всеволодом увидели какие-то очень причудливые смски из Приморского края. Это телефон, который заканчивается на 07. Но тут, однако, такие большие пространные пожелания, с которыми мы ознакомимся попозже. Может, и не будем сейчас прямо
высказываться. Вот я скажу прежде всего, что только вчера вернулся с Дальнего Востока, где имел место визит Святейшего Патриарха. Очень, как всегда, динамичный визит. Святейший Патриарх посещает Дальний Восток каждый год. И всегда это визиты очень насыщенные. В этом году практически визит длился, говоря о его рабочей части, 3 дня. И было посещено 3 города. Это Хабаровск, Биробиджан и Комсомольск-на-Амуре.
А почему такой выбор? Биробиджан не такой уж большой
значительная
город.
Значительная часть других регионов уже была посещена Святейшим Патриархом. Надо сказать, что, по-моему, осталось только 2 региона, которые он не посетил. Это Чукотка и Амурская область. И вот также не было полноценного посещения Святейшим Патриархом Хабаровского края, как сейчас произошло и Еврейской автономной области. Вот поэтому эти 2 региона он посетил. И, как всегда, конечно, визиты были, как я уже говорил, очень насыщенные. Буквально 5-6-7 мероприятий в день. Это были и богослужения, это были и посещения светских учреждений, больницы в одном случае, такой, значит, епархиальной церковной больницы, в другом случае реабилитационного центра для детей с трудной судьбой, который открывается, в принципе, при поддержке областных властей, но на территории одного из храмов. Была встреча с еврейской общиной, уже достаточно небольшой, в еврейской автономной области в Биробиджане.
Сейчас же, насколько я понимаю, Биробиджан, ну, по имени еще и в еврейской автономной области, потому что евреев, как таковых, там достаточно мало.
Ну, есть около 1000 человек, может быть, чуть больше.
Но это очень мало.
Но там поддерживается определенный колорит, вывески на идыше есть.
Как забавно.
На некоторых учреждениях, особенно официальных учреждениях, название улиц тоже на русском и на идыше. Вот так, видите, это
русские сибиряки, да?
Ну вот, конечно, значительная часть евреев уехала.
Еврейские сибиряки, простите, да.
Да, значительная часть евреев уехала, но какое-то количество остается. Есть даже случаи возвращения из дальних мест. Вот, в частности, раввин, который там служит, он приехал из Израиля. Он родился в Биробиджане, уехал туда и вот сейчас вернулся оттуда в Биробиджан. Очень интересным было посещение Святейшим Патриархом завода, который производит самолеты концерна «Сухой». Это в Комсомольске-на-Амуре.
И каково ваше впечатление?
Ну вот что сказать. Люди услышали от Святейшего Патриарха, может быть, то, чего они не слышали много лет от светской власти. Им было сказано о полезности совершаемого ими дела. Конечно, об этом говорится и нашими государственными деятелями, но здесь было особенно сказано, вот вы знаете, в течение буквально нескольких минут, может быть, 1 минуты, 2 минут, зачем нам военные самолеты? Там, конечно, производятся гражданские самолеты, тоже сухой суперджет, но было сказано особо о значении военной техники, а эта техника, скажем прямо, если не лучшая, то одна из лучших в мире. Так вот, было сказано Святейшим Патриархом, что для России важно сохранять настоящий суверенитет, то есть неформальный суверенитет, который связан с тем, что государство обладает независимыми от тех или иных центров формально независимыми органами власти, а суверенитет, который связан с тем, что мы сами определяем свою судьбу. Не какой-то внешний центр, а именно сами и только сами принимаем решения, которые касаются нашего настоящего и нашего будущего. Мало какая страна может сегодня это себе позволить. И это было особо подчеркнуто Святейшим Патриархом. И для обеспечения этого суверенитета, то есть на самом деле свободы выбора нами собственного пути, нам нужно иметь возможность защититься от любого давления и от любой агрессии. Вот это сегодня у России получается. Может быть, не хватает еще воли, это я от себя уже добавлю. Слишком мы привыкли считать, что все окружающие нас страны и народы желают нам добра, но, к сожалению, не всегда получается так. И вот это нужно ясно понимать. Поэтому, конечно, свобода сегодня дорого стоит в экономическом отношении, в политическом отношении, но это не значит, что легче будет жить несвободными, порабощенными, вассалами, как было сказано Святейшим Патриархом. Он такое слово употребил, старое вроде бы, но по сути не поменявшее свой смысл с тех времен, когда действительно были вассальные хозяйства по отношению к феодалам. Сегодня действительно часто получается так, что многие страны не в состоянии совершенно свободно принять какие-то значимые решения. Так у видим... нас такая возможность есть, и нужно ее ценить. Будем надеяться, что никогда эту свободу не придется больше отстаивать через войну, через большую войну особенно. Но не будем забывать и того, что многие хотели бы эту свободу у нас отнять, а может быть и просто за наш счет поживиться нашими ресурсами, нашей территории и так далее. Увы, увы, многие об этом мечтают.
Поражен я был, но до недавнего времени, собственно, какой до недавнего, до сегодня Германия находится, оказывается, под полным протекторатом Соединенных Штатов. Германия, вот эта страна, которая оказывает сейчас в силу своего экономического, финансового влияния, громадное воздействие на всю мировую систему отношений, но вместе с тем все за нее как бы решения в основном-то принимают в Соединенных Штатах, а Оланд, а Франция, вот эта великая Франция с их гонором национальным, ксенофобией даже своеобразной французской. Оказывается, что они ну, совершенно
более не самостоятельно, не суверенны. Ходят даже слухи о том, что избранный лидер Германии, лидер, победивший на парламентских выборах партии, который становится федеральным канцлером, обязан в какой-то момент приехать в Вашингтон и подтвердить некие секретные неформальные договоренности, которые якобы являются условием его пребывания у власти с момента окончания Второй мировой войны. Вот якобы такая система существует.
Я полностью верю. Был в гимназии, наблюдал это.
Что вот обязательно декларация некоторым основополагающим принципам лояльности немецкого лидера по отношению к Соединенным Штатам. Так это или не так, мы с вами не знаем, об этом говорили, об этом писали. Ну и вообще, вы знаете, в некоторых странах новоизбранные лидеры почему-то обязаны сразу ехать в Вашингтон после избрания. И если вдруг они этого не делают, происходят достаточно серьезные непонимания.
А вот, по-моему,
наша
власть резко сокращается.
Я не уверен в этом, но просто, насколько я понимаю, невозможно себе представить такую ситуацию, чтобы лояльность не была проявлена. Ну, а вот дальше все зависит, понимаете, от воли. Немногие страны могут позволить себе сказать, мы будем развиваться так, как считаем нужными. Наша страна может. Может быть, пока недостаточно. Прямо мы об этом говорим. Все еще надеемся, что нас погладят по головке. Нет, не погладят. Та свобода, которая уже была проявлена, не может быть терпимо теми, кто считает, что весь мир должен быть просчитан и управляем. Нам этого не простят. И поэтому я убежден в том, что продолжатся попытки расколоть нас, посеять внутреннюю смуту. Убежден, что продолжатся попытки прогнуть нас через те или иные способы давления, политического, информационного, экономического и так далее. Ну и, наверное, силовой вариант тоже не нужно полностью отвергать, потому что, еще раз, мы имеем дело с людьми, которые, как кажется, хотели бы полностью исключить любую альтернативу той экономической, той политической модели, тем ценностям, которые они считают универсальными для насаждения во всем мире. Может быть, даже не для себя на самом деле, а для насаждения среди разных народов. В этих условиях, конечно, нам нужно быть самостоятельными, нужно ценить собственную свободу. Нужно заботиться, помимо прочего, и о том, чтобы мы свои ценности понимали, умели их декларировать, умели заявлять о них. Нужно заботиться и о том, чтобы, как и в начале 20 века, в период правления императора Николая II, святого Страстотерпца, мы предлагали бы народам мира свое видение, в том числе отношений между народами. Вот сегодня Европарламент в очередной раз сказал, да, что Россию могут вывести из международной системы взаимного информирования о банковских операциях, SWIFT. Я не считаю, что это так уж плохо. На самом деле ведь речь идет о чем? С одной стороны, могут быть, конечно, некоторые технические сложности при переводе денег там, из нашего банка западному банку, может быть, при расчете нашего гражданина, который имеет карту российского банка, могут также быть какие-то дополнительные сложности за границей. Но, по сути, у нас появляется потрясающая возможность закрутить по-своему свою систему международного банковского взаимодействия. И к этому многие проявят интерес. Конечно, может возникнуть как бы две параллельных системы, но в условиях, когда есть большая опасность, что банковскими сведениями будут пользоваться для того, чтобы контролировать политику той или иной страны, или, по крайней мере, жизнь отдельных граждан, вот в этих условиях создать альтернативную систему, не передающую всю информацию о всех банковских операциях в тот или иной западный центр, якобы международный, на самом деле контролируемый западными странами, это, может быть, первый шаг к тому, чтобы создать свою систему мировой экономики. А может быть, когда-то удастся создать такую систему, которая позволила бы отказаться от банковского процента, от которого на самом деле все беды в мировой политике и мировой экономике, который создал вот тот финансовый пузырь, который сейчас может породить большую войну, который, между прочим, как мне представляется, является основой вот того миропорядка, который возник как замена христианскому миропорядку. В те годы, когда был легализован банковский процент, то есть легализовано ростовщичество,
когда это
начала примерно происходить вот в это время попытка отхода от идеала христианской государственности в Европе. Если я правильно понимаю, это 14, 15, 16 века, Венеция, Генуя. Кстати, эти силы всегда старались как-то подчинить себе Россию богатыми природными ресурсами. Уже тогда, уже в период подготовки к Куликовской битве, 14 век, ну и в любом случае была попытка заменить христианские монархии и всевластие католической церкви в некоторых странах неким другим общественным порядком. Вот в эти периоды начинается борьба с христианской государственностью. И как раз те центры, которые были созданы, и их могущество было создано благодаря банковскому проценту, сегодня в значительной степени являются нашими историческими оппонентами.
Но этот процент, это же главный столб, вот этот 1%.
Конечно.
Это же мощь невероятная западного
огромная
мира.
Мощь,
они же
конечно,
показывают,
да,
что они
да,
могут.
Да.
Кто там у нас против?
Ну, некоторые даже смеются, вы знаете, говорят, что экономика товаров и услуг, реальная экономика – это мелкая функция от виртуальной. Это что-то настолько малозначимое по отношению к экономике финансовых операций, что на это можно не обращать внимания. Вроде бы абсурд, да, если только деньги будут делать деньги, а производства товаров, продуктов питания, техники и всего прочего, что имеет как бы объем, размер, вес и так далее, будет ничего не значащим, люди просто потеряют источники жизнеобеспечения, но в каждой шутке есть доля шутки. Действительно, реальная экономика весит в современном мире гораздо меньше, чем экономика финансовая, экономика виртуальная.
Да, виртуальная — это значит просто надутая, несуществующая иллюзия, которая умудряется, такой вот призрак коммунизма, призрак капитализма, который на самом деле очень угрожающий и реально может воздействовать на нашу жизнь.
Вот поэтому нам сегодня дан не просто шанс чуть-чуть поднять собственное сельское хозяйство, а шанс посмотреть свежими глазами на эту мировую экономику, может быть, предложить свои альтернативы, свою систему международного взаимодействия, может быть, отказаться от таких вещей, как доллар, как массированное присутствие западных банков в нашей стране и в нашей экономике. Ну и попробовать выскочить из системы, которая достаточно тоталитарно, которая пытается построить весь мир по своим принципам, и которая на самом-то деле идет в никуда. Это большая финансовая пирамида. Если деньги вечно делают деньги, если, собственно, кредиты выдаются под обещание какого-то будущего роста, а рост никогда не может быть вечным, то все это не может не рухнуть. Понимаете, это все-таки пирамида. Да, она рассчитывает на то, что еще много ресурсов, много возможностей для роста, но они все больше и больше исчерпываются. Людей, которые способны производить экономический рост, в мире не так много. Вот не будем расистами, не будем циниками, но на самом деле людей, которые могут своим умом и своим трудом производить все время качественно лучший продукт, их не так много в мире.
Ну вот поэтому, американцы этим и гордятся. Они говорят, вот мы действительно креативная нация.
Ну, в общем, креативная, да. Только получается так, что оторванные от товаров и услуг денежные средства, которые делают другие денежные средства, в конце концов уйдут в полный отрыв. Это не может не окончиться крахом. Что спишет этот крах? Что спишет огромный внешний долг Соединенных Штатов? Что поможет сбросить вот этот уровень необеспеченных ничем богатств? Боюсь, что только глобальная нестабильность, только большая война.
То, что сейчас мы с ужасом наблюдаем и молимся: Господи, не дай Бог, чтобы это все-таки произошло.
Мир всегда лучше войны. Мир всегда лучше войны. Только не нужно считать, как некоторые сегодня беспечно считают, говоря об этом на разных форумах и в разных эфирах, что война полностью исключена, мир будет вечным, мы всегда будем жить ради шмоток, тачек, вещей, собственного физического здоровья, вот такого peace of mind, который очень сильно отличается от настоящего духовного мира. Если человек во многих поколениях, общество, конечно, человеческое имеется в виду, живет только ради материальных вещей и говорит себе «мир и безопасность», это опасная духовная спячка. И вот тогда может постигнуть пагуба. Господь может попустить ее, чтобы люди не разлагались духовно, чтобы люди не впадали в спячку, не считали, что надеяться нужно только на себя, а Бог как бы уже и не нужен, все и так хорошо. Вот это сегодня мне пришла в голову совершенно случайно вот такая мысль, когда я выступал на миссионерской конференции Центрального федерального округа. Вдруг пришла, да? Есть большая разница между, простите, между peace of mind и тем миром, о котором говорил преподобный Серафим Саровский. Огромная разница. Сегодня даже некоторые православные люди говорят: вот мне нужен душевный покой, понимая под этим вот этот peace of mind, самоуспокоенность. То, что сегодня очень культивируется. Вот здесь приятные вещи, здесь приятный какой-то семейный или квазисемейный очаг, там какая-то женщина рядом или какой-то мужчина рядом, не обязательно это жена или муж, очень часто это просто комфортный сожитель, не обязательно даже это какие-то половые отношения, это может быть просто там, не знаю, система отношений друзей и подруг, людей, с которыми ты общаешься, вот какой-то неконфликтный, непроблемный человек или несколько человек рядом, фэншуй, расслабляющая музычка.
Радио релакс.
Канал Майдзен, вы знаете, есть такой, уж не будем его ругать, не знаю, можно ли.
Да ерунда какая-то.
Или нельзя употреблять другие каналы.
Кто может смотреть,
то есть,
непонятно.
То есть культ самоуспокоенности, культ вот этого peace of mind, убаюкивания собственной души, отказа от того, чтобы ставить какие бы то ни было проблемы всерьез. Сюда же еще можно приплюсовать штатных психологов, которые все это обслуживают, или внештатных, да, какие-то расслабляющие книжки. Вот не парься, не думай, особенно о смерти и о вечных проблемах, не выясняй отношения ни с кем, не задавай себе вечных вопросов, живи вот в этой расслабухе. И обретешь peace of mind. Совершенно о другом говорит Евангелие, совершенно о другом говорит наша православная аскетическая традиция. Дух мирен преподобного Серафима. Это ведь не расслабуха, это и честность, это и разговор с Богом, это умение видеть самую страшную боль и настоящую, и будущую. И преподобный ведь малопонятные, малоприятные вещи людям говорил, в то же время не озлобляясь и не вступая с ними в конфликт. Мирный дух не предполагает отказ от честности, от того, чтобы столкнуться и другим напомнить про самые серьезные проблемы. Вот, может быть, одна из тем для будущих разговоров. Дух мирен и peace of mind – разные вещи.
Вы были сейчас на Дальнем Востоке, смотрели и видели эти громадные производства, которые на патриарха, как говорите, произвели большое впечатление, сами производства и мощь. Тут, кстати, очень интересно было вспомнить, как Обама недавно презрительно говорил о нашей стране, которая ничего не производит, да, только покупает за ресурс. Ну, простите меня, эти ресурсы нужно еще произвести, это тоже высокие технологии.
Но гражданский самолет, сухой супербюджет, он не хуже, насколько я знаю, Боингов. Военные самолеты говорят получше американских. Уж не знаю, я не специалист ни в коей мере военной техники. Вообще, вы знаете, интересное было впечатление, на самом деле, от этой поездки. Я со Святейшим Патриархом посещал Дальний Восток, по-моему, все его визиты, кроме одного. В разных местах были, более успешных в экономическом и социальном плане и менее успешных. Вот в этот раз мне почему-то показалось, что у людей в глазах больше жизненной силы, больше оптимизма в хорошем смысле этого слова, больше уверенности в будущем.
Вот про людей экономически хотелось бы поговорить
получше. Стали регионы себя чувствовать получше. Появилось достаточно такое умное государственное присутствие на федеральном уровне в этих местах. Стали строиться храмы. Есть в Хабаровском крае программа 30 храмов, простите.
Не 200 даже московские, подобные, да, а 30.
30, да, может быть, пока там этого и достаточно. Люди ходят в храмы, люди выдвигают разные инициативы, в частности, на конкурс «Православная инициатива». Людям хочется жить, людям хочется жить. Даже 3-4 года назад не везде было такое ощущение. А что было 10-15 лет назад, мы с вами очень хорошо слышали. Знали, нам говорили из разных мест, да зачем Россия от Дальнего Востока? Все равно не удержит, все равно придется отдать другим народам. Сколько там живет людей? Пара десятков миллионов. Вывести их всех в центральную Россию, все это там отдать в аренду, а потом, очевидно, имелось в виду отдать совсем. Там грязь, там безысходность, там алкоголизм, там секты. не держитесь за это, лучше вам будет жить. Вот удержались все-таки, да?
Вот расскажите, пожалуйста,
не стали сдавать, сливать Дальний Восток. И сейчас люди там себя чувствуют гораздо лучше. И, кстати, Святейший много раз говорил о том, что для России Дальний Восток – это не периферия, да, он далеко от Москвы, от столицы, но это очень значимая для нас территория. Там для России восходит солнце. На восток обращаемся мы, когда совершаем богослужение. Там плоды трудов многих наших святых и святителей Иннокентия, и новомучеников. Там живут люди, у которых есть все-таки, я считаю, достаточный уровень жизненной силы. И самая интересная вещь. Вот в аппарате, который сейчас там работает, в государственном аппарате, появляется все больше москвичей, людей, которые из Москвы поехали туда работать. Еще недавно этого не было. За исключением каких-то очень крупных предприятий, крупного бизнеса, обычно добывающего, люди из Москвы туда не ехали. А сейчас это появилось. Кстати, вот были в Калуге. Очень интересная история. Моя семья отчасти происходит из Калуги. У меня мама там родилась
там, и жила в сложные годы. Я знаю, что с Циолковским даже связано.
Ну, значит, у меня нет прямой родственной связи. А внуком Циолковского был мой приемный дед. У меня родного деда убили в войну Великую Отечественную. А приемный дед, который был вторым мужем бабушки по матери, это был действительно внук Циолковского, и в эту семью я знаю достаточно хорошо, провел с ней значительную часть детства и юности, и летние каникулы, и все каникулы, включая вот эти короткие осенние, я проводил в Калуге, отчасти там оцерковлялся на фоне полного ужаса старшего поколения семьи. Это все были люди неверующие, и часть из них была убежденными сторонниками коммунизма. Вот. Интересное было время. Это было время на начало 80-х годов. Так вот, конечно, сейчас от этого семейства в Калуге осталось только самое старшее поколение. Почти вся молодежь уехала. Собственно, вся молодежь уехала. Кто-то живет в Перу, кто-то живет в Ереване. Основная часть живет в Москве. И несколько лет назад в старших поколениях, которые остались в Калуге, чувствовался полный пессимизм. Уехали все, мы остались тут одни, приезжают раз в полгода. Вот так вот, да. А сейчас и в экономике калужского региона и в управленческом аппарате одни москвичи. Одни москвичи.
Ну, там же гигантские кластеры.
Там очень большая новая промышленность западного, так сказать, корня, но все-таки работающая на наше государство и на наш народ. Там очень инициативные органы управления. И вот там работает очень много москвичей. Ну, кстати, естественно, москвичи в значительной массе покупают там сейчас для себя землю, дома, живут там, а кто-то летом, опять же, старшее поколение, и дети живут там в течение летнего периода, а все больше людей туда просто начинает в значительной части своей жизни перебираться, то есть человек работает в Москве, но он там одну неделю работает в офисе, одну неделю дома, абсолютно полноценно, а дом уже где-то там в той же Калужской области. И ты видишь, как новые люди приезжают в этот регион, в меньшей, конечно, степени, но точно так же приезжают новые люди на Дальний Восток, что все-таки дает какие-то основания для надежды.
Ну, это значит, что там и оплата труда соответствующая. Люди же не поедут на
меньше зарплаты. Часто больше, чем в Москве.
Это же не комсомольские стройки, когда люди в Сибирь ехали, вдохновленные там этими комсомольскими идеями. Оказывается, что это действительно правда, действительно люди...
А сейчас видно, что это достаточно верующий народ.
Вот об этом-то. Вот мы... Верующие-то там люди есть, как церковь там живет.
А были в Комсомольске на Амуре буквально позавчера. Город, вы знаете, совершенно новый. Город, который в значительной степени связан с авиационным заводом, о котором мы только что говорили, и железной дорогой. Люди, конечно, разные. Очень много людей такого типа, вы знаете, повидавшего жизнь в советские и постсоветские годы и скептически относящиеся к всем вам и всем инициативам. Но молодежь очень светлая. И, по-моему, настроена на здоровую жизнь, на здоровую семью. И среди молодежи почти нет испитых людей или людей с последствиями употребления наркотиков. Раньше там все это было очень сильно. Банды, преступность, наркотики, алкоголь. Вот там это все было очень распространено. Сейчас ты видишь гораздо более здоровую молодежь.
Ну, это милость Божия. Я напомню нашим слушателям, что нам можно звонить по телефону 959-59-39. На ваши вопросы отвечает председатель Синодального отдела по связям церкви и общества протоиереев сел Чаплин. Вы можете слать вопросы ему или, там, сказать, высказывать свои мнения через СМС. Нужно набрать короткий номер 5522 и дальше послать СМС-ку сначала. Напишите слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Кстати, можете и оказать нам поддержку, если вы наберете только 46-47, а дальше также «Вера» и через пробел цифрами, только там вот сегодня нам уже прислали, это их где-то из Москвы. Последние цифры 996. Так что спасибо большое. 300 рублей. Вот только что мы с батюшкой заработали с вами 300 рублей. Храни Господь. Спасибо большое. И для наших слушателей хотел бы сказать, особенно для тех, кто нас по интернету пока может быть, а там тоже большое. Вот у нас из Приморского края уже сегодня две смс-ки были. По Москве это в 16:49 мы их получили. Сказать, что сейчас мы вышли в радиопакете Триколор ТВ, а это все-таки 46 миллионов пользователей, 10 миллионов этих тарелок по всей России, поэтому всего лишь 500 рублей плюс в год, это совсем немного, 500 рублей.
500 рублей в год теперь в даже год. Стоит. Да,
то есть... Нет, вся плата, по-моему, 600 рублей стоит вот это... абонентской платы, а радиопакет дополнительно 500 рублей, но тоже, знак, все равно это небольшая совершенно это сумма. И, пожалуйста, 33 немного. Самых лучших российских радиостанций, мы в числе этих 33 сейчас уже вот полноценно круглосуточное наше вещание, так что, если что, дорогие друзья, в отличном качестве переключайтесь.
А сколько стоит оборудование?
Оборудование, ну, оно, конечно, дороже, я не помню сколько, где-то около 10 тысяч, по-моему. Все-таки, ну, 10, ну, дело в том, что уже сейчас гигантская база, я же вам отец сказал, уже 10 миллионов уже куплено. Дело в том, что вся провинция, деревни наши, маленькие города, они все сидят на Триколоре. И это, милость Божия, очень хороший эконом-класс, то,
ну,
что,
да,
то, что
для нас нужно. Ну да, видишь тарелки во многих местах.
Другого нет. Эфирное вещание во многих местах
вообще. А каналы «Спас» и «Союз» там есть?
Там есть и каналы «Спас», и «Союз» тоже. По-моему, оба они. Где-то есть «Союз», где-то «Спас». Но, в общем, они тоже присутствуют. Поэтому тут мы во всей полноте своей церковности находимся. Конечно, радио «Радонеж» — это особое совершенно. Это не телевидение. Здесь мы можем сказать гораздо больше, гораздо напряженнее, аналитичнее, чем на этих каналах. Там тоже это все, это хорошее телевидение.
Ну, потом скажем еще прямо, что современный человек, особенно житель большого города, он больше слушает радио, чем смотрит телевидение, потому что телевизор смотреть нужно, сидя перед ним, а сидеть перед ящиком просто так сейчас очень и очень мало у людей возможности. Все-таки радио слушают в машине или там во время того, как занимаются домашними делами, какой-то механической работой, а посвятить даже 15 минут в день тому, чтобы смотреть новости по телевизору, и больше ничего не делать, я не могу. Только во время
это
завтрака.
Это только вы, дорогой.
Только во время завтрака.
Это только вы,
больше,
с вашей занятостью.
Больше такой возможности нет.
Есть много людей, которые, конечно же, не такой напряженной жизнью, как вы живем, прямо скажу. У нас есть звонок. Наш телефон 959-59-39. Пожалуйста, вы в эфире, назовитесь, откуда вы.
Алло, здравствуйте, раба Божия Анна из Москвы.
Да, Анна,
здравствуйте.
Здравствуйте,
Евгений Константинович, уважаемый отец. Всеволод, вы знаете, у меня к вам, конечно, вопрос. Благословите.
Господь вас да благословит.
Знаете, вот я мать троих детей, двое сыновей у меня. И меня очень, конечно, волнует проблема, которая перед нами сейчас стоит с этими электронными паспортами, электронными этими самыми картами призывников. То есть нас обкладывают со всех сторон этими электронными, биометрическими документами. Я знаю, что вы тоже как-то стараетесь бороться с этим, но почему-то вот все равно не слышно голоса церкви, и в том числе вот батюшки в обычный храм говорят, а что такого, ничего страшного. И вот не очень понятно, ведь мы же должны как-то... То есть мы, простые верующие, мы же должны как-то с этим бороться. И вот даже когда, вот сейчас там, да, мы собираем подписи против этого электронного, чтобы нам дали возможность жить по нашим обычным традиционным бумажным паспортам, да. И вот как-то церковь, я вот не могу, честно говоря, с одной стороны, церковь вроде высказала свою позицию, что это плохо, а с другой стороны, вот как-то громко так это не говорится.
Вы знаете, постоянно ведем переговоры. Иногда есть время для того, чтобы говорить о чем-то публичное, и есть время для того, чтобы вести какие-то переговоры в относительной тишине. Хотя относительно недавно, в позапрошлое воскресенье, я выступал на собрании людей, в том числе озабоченных этой проблемой. Собрание было такое достаточно живое, вежливо скажем, да, кричали люди, там топали, хлопали.
О чем кричали, что требовали?
Ну, в том числе шла речь вот... об электронных документах, шла речь о Всеправославном соборе. Есть люди, которые очень озабочены теми решениями, которые могут быть приняты. Есть люди, которые, в принципе, считают, что этого собора быть не может, что Седьмым Вселенским собором все должно окончиться. Этот собор не будет, как ожидается, называться Вселенским, но вот некоторые люди считают, что нового собора такого масштаба вообще быть не может. По поводу электронных документов я говорил на этом мероприятии. Кто-то меня услышал, кто-то, может быть, нет, потому что, как я уже говорю, были попытки кричать с места, захлопывать. Но вот такое у нас иногда бывает.
То есть даже слышать не хотели?
Некоторые нет. Но вот несколько слов о переговорах, которые ведутся. К сожалению, пока оптимизма у меня нет. Есть достаточно хорошая позиция администрации президента, которая в очередной раз напомнила уже в ходе внутренних консультаций о том, что у людей должна быть альтернатива. Если человек не желает принимать нового документа, его нельзя к этому принуждать. Позиция, между прочим, очень понятная с точки зрения логики права. Человек имеет определенные права как гражданин и просто как человек, даже не гражданин России, в силу того, что он человек или гражданин, а не в силу того, что у него та или иная бумага или карта. Человек обладает правами, обладает определенными полномочиями, обладает правом на те или иные льготы со стороны государства, потому что он человек, а не потому, что у него есть или нет, есть какой-то документ или нет какого-то документа. Технически создать альтернативу вполне возможно. Была разработана карта без чипа, которую можно даже посмотреть на свет и увидеть, что чипа там нет. Карта без машинно-считываемой записи тоже. Это все возможно технически изготовить. Можно изготовить новый вариант бумажного паспорта. Об этом тоже было сказано.
Ну почему же
тогда? Но, к сожалению, есть государственные чиновники, которые считают, что выдать электронную карту с чипом нужно обязательно всем и непременно всем, без всякой альтернативы. В частности, так рассуждают некоторые представители Федеральной миграционной службы, некоторые люди в некоторых иных государственных учреждениях. Обосновывается все это со соображениями безопасности и соображениями дешевизны и легкости перехода на новые документы. Дескать, если будут параллельно ходить бумажные документы, это создаст большие технические сложности, это будет дорого и так далее.
Вот а нестабильность в Молдавии, их не интересует.
А почему-то
да?
В Молдавии нашли способ сделать альтернативу.
Там все-таки есть, услышали голос патриарха.
В виде бумажных документов у нас нельзя. Причем люди готовы на самом деле на то, что бумажные документы будут выдаваться, положим, в одном пункте на регион. Отдельная история про регионы Дальнего Востока, но... Здесь, я думаю, тоже может какие-то выходы найти. Люди готовы сами оплачивать этот бумажный паспорт или карту без электронных элементов. Но, к сожалению, есть люди, которые говорят, что ничего сделать нельзя.
Да ерунда.
Документ должен быть одинакового образца, и документ этот должен быть электронным. И мы сейчас имеем несколько десятков тысяч человек, может быть, несколько сотен тысяч человек, которые ни при каких условиях эти электронные документы не примут. Вот что делать? Получается так, что эти люди, вопреки логике права, будучи гражданами страны, получат такой, извините, волчий билет социальный.
Не граждане, как в Литве, хуже,
понимаете? Не гражданин все-таки имеет некоторые базовые права. А здесь человек окажется лишен возможности перемещаться по стране, в частности, покупать авиабилеты или железнодорожные билеты. Сегодня уже есть такая проблема у тех, у кого нет нового паспорта. Люди окажутся лишенными пенсии, лишенными здравоохранения, лишенными возможности устраиваться на работу. То есть возникнет очень и очень сложная ситуация, когда человек только по факту отсутствия документа новой формы может оказаться практически полностью вычеркнут из жизни.
Это ужасно.
И об этом стараемся говорить. Будем говорить столько, сколько
это же возможно. Святейший же Патриарх этим и занимается.
Святейший Патриарх обратился по этому поводу к президенту. Был получен достаточно хороший ответ из администрации, где в очередной раз было сказано о том, что принуждать никого к принятию документа нового образца не надо, и что человек имеет свои права не в силу наличие того или нового документа, а в силу своего рождения, в силу того, что он является гражданином, здесь появляются некоторые дополнительные права. Ну вот, вроде бы логика права совершенно понятна. Но есть почему-то люди, которые считают, что без бумажки ты, мы, букашка.
Ну, поразительная наглость, потому что решается все решаем, технически решаем абсолютно все, как мы с вами знаем. В конечном счете, люди, которые так резко не хотят принимать, они готовы за это заплатить. Пусть это будет 1000 рублей, 2000, да 10 тысяч, найдут эти деньги. 10 тысяч, если так принципиально он хоть выбирает себе документ.
Да меньше это стоит реально.
Реально, это, я думаю, 100-200 рублей вообще-то на самом деле-то. Да, бумажка это оформить и так далее, тем более это на большие громадные тиражи. Масса людей же откажется от этой электроники. Это само собой разумеющиеся вещи. То есть самоокупать, да еще заработайте. Вы же еще и заработаете на этом, конечно, учете. Нет, не надо нам ваших денег. Сделаем так, чтобы будет как Цуцкий ходить так, как мы хотим. Но у нас есть звонок, отец Силд. Мы слушаем вас. Назовите, откуда вы.
Здравствуйте. Из Москвы Наталья.
Да, Наталья,
у меня такой вопрос. По Радонежу выступал батюшка и говорил, что церковь сейчас поддерживает вот эти переводы богослужебных книг и вообще литургию на русский язык. И что вообще народ ничего не понимает.
Это какой батюшка и когда он выступал-то?
Ну, буквально вот день-два назад. Максим, я фамилию его забыла. Вот.
Ну, что-то я не помню, чтобы отец Максим какой-то у нас выступал с таким.
Нет, буквально я слушала недавно.
Я проверил,
это было,
хорошо,
знаете,
спасибо.
Что?
Да.
Это было Благовещение.
Ну, Благовещение, мы не в состоянии иногда следить программу Благовещения, она делается отдельной редакцией. Но все равно, говорите, мы все равно с ними свяжемся, узнаем, в чем дело.
Да, вот, пожалуйста, есть такое, что
А каково ваше отношение к этому?
Это отрицательное, потому что он говорил, в Болгарии перевели, в Сербии и так далее, что у нас этот процесс тоже идет.
Ну, я не думаю, что кто-то хочет на общецерковном уровне сменить церковнославянский язык на русский. Таких планов нет. Есть, конечно, люди, которые хотят осовременить церковь, в том числе, вот таким путем. Но при том, что были некоторые попытки сделать новый богослужебный язык, иногда чуть-чуть более удачный с точки зрения перевода, иногда немножко менее удачный, за этими попытками очень часто, особенно в 90-е годы, стояла такая попытка сказать верующим людям: вы отсталые, вот есть некая православная элита, которая сейчас изменит в церкви что-то отжившее и таким образом предъявит свою претензию на то, чтобы быть самыми главными православными, самыми лучшими православными, самыми прогрессивными православными. Кстати, эта тенденция очень часто поддерживалась недругами церкви. что для меня всегда было определенным показателем того, кто прав, а кто нет. Я сегодня вспоминал тоже на миссионерской конференции Центрального федерального округа о том, что один интернет-автор сказал примерно следующее. Надо на самом деле найти точную цитату. «Я не верующий, но я считаю, что вам, православным христианам, было бы лучше отказаться от старой морали и старого богословия, вас тогда как бы лучше поймут». Вот эту позицию... Очень... Ну, вот кто-то,
кто,
да?
Кого будет понимать?
Ну, вот кто-то.
Это поразительная, человек, поразительная
это
наглость.
Этот человек, очевидно, хочет оставаться неверующим. Он о себе не говорит. Я вас лучше пойму, если он неверующий.
Так он и проблемы-то не знает, он храм-то не ходит.
Ну, да. Но вот точно тогда, точно так же в начале 90-х годов люди неверующие, люди, которые, как правило, выступали очень критически по отношению к церкви, как таковой, говорили, ну а вот эти пусть будут. Вот реформаторы, люди, которые перевозят не только богослужение, но и всю стилистику церковной проповеди на какие-то современные языки, широко говоря, да, то есть на язык современных идиом, на язык современных образов, на язык православия лайт, там, гламурного глянцевого православия, о котором я недавно писал. Вот эти нам больше нравятся. Говорили все это люди, которые никаким образом не заинтересованы были в том, чтобы расширялось пространство православной церкви в обществе. То есть говорили те, кто, наверное, хорошо усвоил, как некоторые западные христианские или уже постхристианские общины, отказавшись от христианского вера и нрава учения, пересмотрев Евангелие, побежав за, условно говоря, комсомолом, оказались полностью покинуты людьми. Я небольшой поклонник матери Марии Кузьминой Караваевой, но она очень правильно сказала однажды: христианство — это огонь или его нет. Теплохладное христианство, христианство, становящееся приложением к обществу потребления, каким-то маленьким элементом жизни ради маммона, ради ценностей мира сего, в широком смысле жизни ради здоровья, силы, власти, денег, карьеры. Такое христианство очень быстро перестает кого-либо интересовать. Вот вызов этого православия лайт, не говорящего о том, кто спасется, а кто нет, не говорящего о грехе и покаянии, не говорящего о единственности пути Христова в Божие Царство, не будоражащего никак обывательское сознание, вот этот весь ложный peace of mind, вот вызов такого, как бы христианство становится для нас одним из самых серьезных. Многие западные церкви его не выдержали. И в лучшем случае перестали какие-то вещи из Евангелия и из наследия Вселенской Церкви вслух произносить, а в худшем случае в этих общинах стали раздаваться утверждения прямо противоположные и Евангелию, и церковному преданию.
Ну, вот недавно нам нужно было подкупить сюда на Радонеж, потому что мы много пользуемся Священным Писанием. Это, естественно, для православной радиостанции. Все постоянно читают, ссылки и так далее ищут. И я пошел в магазин Библейского общества, думаю, ну, там-то уж все есть, всякие издания. Оказывается, не такие уж издания, и не так уж все и есть. И я немного нашел из того, что можно было бы нам купить. Хотя много современных переводов я не гнушаюсь ими, потому что для нас, для работы, вполне можно использовать какие-то новые переводы и так далее. Но, во-первых, я посмотрел, они хуже сверстаны, чем синодальный, просто хуже. Там справочный аппарат хуже, чем в синодальном переводе классическом, которым мы все в церкви пользуемся. И потом, просто вот, вы знаете, я не стал покупать не из-за каких-то убеждений таких принципиальных, а потому что просто чисто практически этим всем не так удобно пользоваться. И, насколько я знаю, у нас владыка Илларион высказывался по поводу переводов, но он очень здраво высказывался, он говорил-то, собственно, об одном –
Совершенно справедливые вещи говорил, что у нас-то мы пользуемся привычно переводами на церковно-славянский с греческого и плохими переводами на церковно-славянский, недостаточно компетентными. Задача состоит не на русский перевести, а перевести с греческого на церковно-славянский, но грамотный
Евангелие,
перевод
сделать. Новый Завет есть на русском языке, может быть, действительно когда-то стоит сделать новый перевод, но не раз я слышал, как некоторые люди, сказав «А», говорили «Б», сказав о том, что нужен русский перевод, новый русский перевод Священного Писания, нужно еще добиться того, чтобы при этом были убраны все невежливые фразы из Писания. Да, вот есть некоторые вещи, которые касаются страданий тех, кто не войдет в Божие Царство, того, что кто-то спасается, а кто-то нет. Вот найти в греческих лексемах какие-то возможности для того, чтобы новый перевод сделать повежливее,
пополиткорректнее. Так на Западе-то они уже прошли этот путь.
Ну да.
В этом-то ужас. Мы видим, какой кошмар.
Поэтому, не будучи, естественно, противником нового перевода, я очень боюсь, что в процесс этого нового перевода включатся люди, которые захотели бы одновременно, что называется, подправить Священное Писание, сделать его поудобнее для человека, не желающего слышать Божий голос и голос Церкви, особенно в тех случаях, когда какие-то грехи не хочется оставлять, и не хочется, чтобы эти грехи назывались своими именами. Ну, и не только в о грехах дело, да, вот, пожалуйста, такая вот простая вещь, мало спасающихся. Что значит, не все спасаются? Значит, значит, по крайней мере, 51% людей, то есть, а большинство не наследуют Христово Царство. Очень многие не понимают смысла Божьей правды и Божьей любви. Божья любовь – это желание Бога сделать человека таким, чтобы он смог войти в Его Царство, в Царство Христово. А человек, коснеющий в грехе, туда войти не сможет. Он не сможет там находиться. Он там будет жить по законам ада, а это невозможно. Поэтому Божья любовь иногда посылает и попускает, и посылает. И какие-то физические трудности, и страдания, и болезни, чтобы человек очистился, чтобы он понял, что вот его грех, с которым он свыкся, не пускает его и не пустит в Божие Царство. Иногда Господь попускает и то, что происходят великие бедствия для вразумления людей, для наказания не в смысле мести, а в смысле исправления жизни, наставления целых народов. Но есть люди, которые живут только земным, только мирским, в том числе своими грехами, для которых эта мысль невыносима. И они требуют поправить, что называется, отрихтовать Священное Писание. И, к сожалению, могут появляться такие люди, которые скажут, ну да, вот давайте смягчим, вот немало спасающихся, а там...
Это же вульгарность, инфантилизм какой-то. Это несерьезность человеческая.
Как-то наши, еще, как-то если помягче.
Если наши святые на одре смертном говорили, не знаю своим ученикам, Ава, расскажи, да какой, говорит, расскажи, я не знаю, войду ли я, но ты же свят, ты такую жизнь прожил.
Вот
ой,
слова,
нет, не уверен я.
Слова Священного Писания, верующие в Него, то есть Сына Божия, не судятся, а неверующий уже осужден. Ну вот попробовать найти в древних текстах какие-то основания, чтобы сказать там вместо «уже осужден» как-то «уже там несчастен» или как-то
ну, слова,
еще.
Отец, вот, слова вот, словами, но вот, совесть-то осуждать-то
вот,
будет.
А вот очень многие люди хотели бы через... возможные и невозможные формальные уловки, лингвистические, исторические, псевдобогословские, философские, заставить христианство, отказаться от того, что оно настаивает на единственности истины Христовой, на том, что человек должен измениться, дабы войти в Божие Царство, на том, что путь к Богу настоящий может быть только один, и вовсе не всякое представление о Боге правильно. Нам очень настойчиво пытаются сказать, что обо всем этом лучше помолчать, а еще лучше вообще от всего этого отказаться, сказать, да нет, ну какая разница, все войдут в рай, и все равно как верить, и все равно какие дела делать, но вот эта мысль уже не христианство, простите.
Ну, отец Филат, это же самогипноз, самоуспокоение. Ну, что тебе толку от того, что ты даже исправишь, переправишь и сформулируешь немножко иначе, или переведешь такими толерантными терминами? Совесть-то будет на смертном ложе обличать себя. Дело-то не в этих переводах, а в том, каким ты предстанешь пред Богом. У нас есть еще вопрос, один из последних, наверное. Пожалуйста, назовите, откуда вы?
Из Москвы.
Зовут вас...
Раба Божья Татьяна.
Да, матушка, слушаем.
Матушка, матушка, скажите, батюшка Всеволод, куда надо писать отказ от электронных документов? Я пыталась написать, ходила в некоторые инстанции, меня никто не принял, а куда идти, никто не говорит.
Пишите в органы СМС и ФМС и посылайте мне копию.
Федеральная
миграционная служба.
Федеральная миграционная служба. Вот как бы адрес. Ну, адрес уж посмотреть там в интернете, как там. У нас не очень много времени, а очень хотелось бы о многом вас спросить. Наверное, Украина — это тоже то, что церковь сейчас очень серьезно, хотя осталось-то всего лишь нам-то 4 минуты, но хотя бы кратко. Как...
Огромная боль для многих людей, и для Святейшего Патриарха лично, для многих людей и на Украине, и здесь. Огромная боль – это такой человеческий ответ на все то, что происходит сейчас. И боль эта связана не только с тем, что гибнут люди, что, конечно, ужасно, не только с тем, что разрушаются храмы, но и с тем, что... пытаются православных людей включить в проект, который очень быстро, как мы знаем из истории, может кончиться тотальной враждой православных людей друг с другом и отказом многих православных людей от настоящей свободы. Не той свободы, которая реализуется в выходе на улицу, в выкрикивании тех или иных лозунгов, в озвучивании тех или иных мыслей в интернете, а той свободы, которая связана с правом народа, с возможностью для народа выбрать свой исторический путь, свою модель экономики, свою модель государственности, свой взгляд на место христианства в праве, в общественном укладе, в семейной жизни, в личной жизни и так далее. Вот я надеюсь, что, несмотря на все происходящее, у народа Украины, как и у народа России, будет всегда возможность сохранять такую свободу, о чем мы говорили сегодня уже не раз.
Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, наш эфир так быстро подошел к концу. Хочется еще вас расспрашивать, потому что вас очень долго не было. Я заклинаю вас, очень прошу, ну хоть раз в месяц, ну... раз в два месяца выбирается в вашем плотном графике, потому что видите, какие и возбужденные вопросы, и очень важные темы мы с вами поднимаем. Открыли-то всего, раскрыли там три темы сегодня, а их-то вон прописано у нас было с вами сколько. Друзья, по результатам сегодняшней нашей беседы, и, собственно, каждый раз мы говорим, что нет добрых дядь. Мы можем существовать вот как радио, как то, что нас всех объединяет, то, что дает ответы на самые наши бескомпромиссные, такие прямые вопросы о самых важных проблемах, которые есть в нашей жизни, можем мы здесь вам дать только благодаря тому, что вы нас поддерживаете. Поэтому не забывайте, пожалуйста, что есть Сбербанк, что есть Киви, что есть СМСки, что можно прийти сюда к нам в студию. Сегодня, дорогие друзья, на ваши вопросы отвечал председатель синодального
отдела по связям церкви и общества, протоиерей Всеволод Чаплин, вел программу Евгений Никифоров. Я всех благодарю, кто нам сегодня звонил, кто нам помогает, потому что именно с вашей поддержкой мы и дальше, даст Бог, будем обличать власти мира сего, которые не дают христианам существовать так, как они хотели.
Всем мира, радости, Божьей помощи, Божьего водительства в жизни.
Храни вас Господь, отец Всеволод.